Мир вам, дорогие братья и сестры, для нашего назидания текст из Евангелия от Луки, 10 глава, и мы будем читать с 38 по 42 стихи, 10 глава Евангелия от Луки, с 38 по 42 стихи. В продолжение пути их пришел Он, то есть Иисус, в селение, в одно селение, здесь женщина именем Марфа, приняла его в дом свой. У нее была сестра именем Мария, которая села у ног Иисуса и слушала слово его. Марфа же заботилась о большом угощении, подойдя, сказала: «Господи, или тебе нужды нет, что сестра моя одну меня оставила служить? Скажи ей, чтобы помогла мне». Иисус же сказал ей в ответ: «Марфа, Марфа, ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно, Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у нее. Аминь». Там, где нам кажется, что ничего такого особого не произойдет, я уверяю вас и хочу надеяться, что сегодня вы уже переживаете и будете переживать особые Божьи благословения. Хочу пояснить, почему я читал этот текст. В этом году, если я правильно помню, праздник Вознесения был 13 июня, и Господь так распорядился забрать одного из рабов своих, Александра Сергеевича Мейснера, к себе в небесные обители. Не удивлюсь, что даже большинство из здесь присутствующих, может быть, даже первый раз слышит это имя. Хотя он был членом этой церкви в течение десятилетий. И я хочу, чтобы вы знали, сколько десятков, сотен людей с благодарностью вспоминают его имя, потому что он был профессиональный врач-психиатр, который до последних дней, повторяю, до последних дней, Бог подарил ему долгую жизнь. Ну, опять, если я правильно помню, 84 года. И после окончания богослужения он встречал людей, консультировал, делал это абсолютно бескорыстно. Последнее время он уже терял зрение, но или сам, или вот там такой Миша был, поводырь, который приводил его сюда на богослужение и потом отводил домой. Он жил здесь недалеко, на Покровке. Вы знаете, вот просто поделюсь его свидетельством. Мы как-то были в воскресенье и увидели его такого исхудавшего, обессилевшего. И спрашиваем: «Александр Сергеевич, может быть, вам надо подкрепиться?» И вот я услышал его слова, которые устыдили меня. Он сказал: «Вы знаете, что сегодня хлеб преломления в нашей церкви, я сегодня не завтракал». Это человек, который уже, можно сказать, был при смерти. Это человек, который не должен был по определению быть частью этой церкви. Мы не ожидаем, чтобы люди с профессиональным медицинским образованием были членами баптистской церкви. Как-то они с женой ходили по Москве в поисках религиозных мест истины. Проходя по Маловузовскому переулку, жена говорит: «Давай сюда зайдем». Он говорит: «Что это такое? Это дом баптистов». Александр Сергеевич говорит: «Ну что, мы туда пойдем, к сектантам?» Он говорит: «Что, тебе сложно, что ли? Пойдем, зайдем». И вот я этого не могу объяснить, никто этого не может объяснить. Он зашел и остался в этой церкви до конца своих дней. Почему я сегодня вспоминаю о брате Александре Сергеевиче, почему я читал этот текст? Ну, позвонила внучка, и хотя мы не следуем православной традиции, но я не смог быть на похоронах, и она пригласила на поминки, и я решил прийти в том числе было интересно встретить тех, кто придет вспомнить Александра Сергеевича. И пришли две уже немолодые супружеские пары. Один мужчина-инженер с супругой, а второй журналист тоже с супругой. И я первый раз их видел в жизни и, знаете, не знал, как начать разговор, потому что не знал, какое отношение они имеют к церкви, знали ли они, что Александр Сергеевич был верующим человеком. Но были еще сестры из нашей церкви там. И вот знаете, что меня удивило? Вот многие из нас, уверовав, живут тайной жизнью никодимствующие христиане. Но вот интересно было, эти две интеллигентные московские семьи рассказывали о том, как они, во-первых, знали Александра Сергеевича до уверования и свидетельствовали о той радикальной перемене, которая произошла после уверования. Александр Сергеевич не просто сам втихомолочку уверовал, он заставлял всех своих друзей, вне зависимости от звания, знания и так далее, он заставлял их читать Библию. Жена одного из этих двоих свидетельствует, она приходит, говорит: «Александр Сергеевич, я уже Новый Завет прочитала». Он говорит ей: «Читай Ветхий Завет». Она говорит: «Вы знаете, я там ничего не понимаю, читай Ветхий Завет». И вы знаете, вот интересно было их свидетельство, как, оказывается, на балконе после богослужения они собирались вместе с Александром Сергеевичем, у них было общение такое, читали Писание, молились. И в процессе воспоминаний всплыло имя еще одного дорогого мне человека, Алексея Михайловича Бычкова. Алексея Михайловича Бычкова. Уже не удивлюсь, если найдется здесь с десяток человек, которые знали, помнили, помнят имя Алексея Михайловича Бычкова, одного из руководителей Баптистского союза в советский период. Но вот эта женщина, сестра, могу так назвать, да, она меня спрашивает: «А вы помните Алексея Михайловича Бычкова?» Говорю: «Ну как же, помню, хорошо помню, знаю». И вот она рассказывала: «К нам приходил часто Алексей Михайлович, и она так запомнила, она говорит: вы знаете, он очень любил проповедовать на этот текст о Марфе и Марии. Это был один из его любимых текстов. И когда я думал сегодня, чем поделиться с вами, то хочу использовать это, чтобы вспомнить и тех, которые были нашими предшественниками. Одна из наших слабых черт, я имею в виду евангельских христиан-баптистов, что мы забываем, мы не помним имена наставников, которые проповедовали нам Слово Божие. Для нас это не важно. Для нас это не представляется столь важным. Плохо, братья и сестры, плохо, что вы не помните, я прошу прощения, возможно, я ошибаюсь, имена пресвитеров, которые трудились в этой церкви, были наставниками. Мы, так Писание нас поощряет, чтобы мы помнили имена наставников и подражали вере их. И среди прочих, конечно же, одно из имен, которое, к сожалению, сейчас мы не вспоминаем, забываем, имя Алексея Михайловича Бычкова. Ну и вот пусть это будет как бы в память. Я, кстати, помню его проповедь на этот текст. Не всю проповедь, но помню его акценты в этой проповеди. Давайте теперь перейдем к тексту. Наверное, хорошо знакомый текст для многих, и вот характерное для других евангелистов, Евангелие написано в движении. Евангелие рисует нам Иисуса в движении. Да? И вот 38 стих начинается словами: «В продолжении же пути их». Да? В продолжении пути их. Иисус направляет свои стопы в Иерусалим, и в продолжение этого пути он приходит в одно селение. Оно здесь не названо, но мы знаем, что Марфа, Мария и брат их Лазарь жили в Вифании, недалеко от Иерусалима, и путешествующие на Святую Землю могут увидеть воочию. Там вот на Масленичной горе, и за Масленичной горою, да, селение под названием Вифания. Вы знаете, в этом же Евангелии, я как-то упоминал это с кафедры, в 8 главе есть удивительное свидетельство о том, что за Иисусом следовали 12 учеников и некоторые женщины. Упоминаются их имена и дальше слова, которые служили ему, Иисусу, своим имением. И мы до конца, может быть, не понимаем значение этих слов, что это значит «служить Иисусу своим имением». А вот прочитанный текст является как раз наглядной иллюстрацией, что значит «служить Иисусу своим имением». Наверное, потому что мы не всегда отдаем отчета, что Иисус говорил в прямом, а не в переносном смысле, что Сыну Человеческому негде преклонить голову, мы не придаем этому такое большое значение, думая, что, конечно же, для Сына Божия было исключение из правил, и Он сверхъестественным образом мог обеспечить себе пропитание и проживание. Но нет, братья и сестры, Он говорил об этом в прямом смысле этого слова, Ему негде было преклонить голову, но у Иисуса были свои люди. У Иисуса были тех, кого мы без сомнения можем назвать друзьями, которые жили в состоянии, обратите внимание, они жили в состоянии постоянной готовности принять Учителя. Это сейчас мы можем заранее известить человека на расстоянии о своем визите. Мы можем позвонить, можем послать смс-ку и так далее. Но вот коммуникация в то время, согласитесь, была очень бедной. И таким образом Марфа, Мария, Лазарь, не то чтобы они были свободны от своих занятий, дел, но они всегда были готовы принять Иисуса Христа. Этот текст очень удобен, потому что он задает ряд ключевых вопросов, таких, например, как «Готова ли ты, брат и сестра, готов ли я? Живу ли я таким образом, чтобы в любой момент своей жизни я был готов принять Иисуса в своем доме?» Помните, как Иисус говорит Закхею: «Сегодня мне надобно быть у тебя в доме». Вот если бы знали заранее, если бы Иисус заранее известил, было бы время прибраться, было бы время надеть самые лучшие одежды, было бы время надеть маску благополучия на лицо, но как часто это бывает в час, который мы не думаем, Иисус приходит к нам. Нам предпочтительнее иметь встречу с Иисусом здесь, в доме молитвы, и мы не всегда готовы принять у себя Его дома, потому что там часто не прибрано. В прямом и переносном смысле этого слова там часто вместо согласия, вместо мира царит раздор, искание своего. Когда Иисус приходит к нам неожиданно, нам становится стыдно за нашу неподготовленность. В то время были люди, которые служили Иисусу своим имением. Они готовы были распахнуть двери своих жилищ, предоставить ему жилье, питание. Как обстоит дело сегодня с нами? Вы знаете, замечаю еще одну закономерность. К сожалению, она тоже, к сожалению, свидетельствует часто не в нашу пользу. Вы знаете, какая закономерность? Но дайте начну со слова «свидетельство». Вспоминаю свою бабушку Клавдию Михайловну Тарасову. Большая семья, 9 человек детей, комната в коммунальной квартире. Но жили они в Сыромятниках. Это район рядом с Курским вокзалом. И я не могу этого вам объяснить, как, имея в наличии 9 человек детей, но семья моей бабушки часто служила тем, что предоставляла ночлег. Вот братья из Салтыковки заранее приезжали на богослужение, чтобы подготовиться и не спешить в воскресенье утром. Они приезжали заранее. И опять я это говорю где-то, знаете, со стыдом. Но обнаруживается удивительная закономерность. Чем скромнее были условия, тем шире были сердца. Чем скромнее были условия, тем сердца были расширены для того, чтобы служить нуждающимся. И вот чем лучше становятся условия, чем пространнее жилища, в которых мы живем, тем меньше места для того, чтобы мы служили друг другу, для того, чтобы были гостеприимными. Ну, наверное, вот в этом отношении, конечно, Москва – это особый город, который известен тем, что не любит принимать странников. Опять, Господи, прости меня, могу ошибаться. И я сам знаю, что в этом служении, в этой добродетели нужно быть рассудительными и так далее. Но, с другой стороны, это остается некоторым таким немым укором, что вот чем богаче, чем просторнее жилище наше, тем более скудно наши сердца, наша готовность служить нуждающимся людям. Вы знаете, вот себе сейчас говорю об этом, но что остается от нас? Какая память? Какое свидетельство после завершения нашей земной жизни? Скорее всего, люди не запомнят, как мы проповедовали, но, скорее всего, они запомнят тот бескорыстный жест помощи, который мы сделали ради Господа Иисуса Христа. Иисус в продолжении пути приходит в селение, в дом Марфы и Марии, и это была нечаянная радость для этих двух женщин, и совершенно естественным образом Марфа, что называется, засучила рукава, чтобы готовить угощение. И это было совершенно правильно, то, что она делает. Почему? Потому что путники проделали значительный путь, утомились с дороги. И неизвестно, когда было последний раз, когда они подкреплялись, ели что-то. И это было совершенно правильно, что она заботилась об угощении. За тем исключением, что она стала заботиться о большом угощении. И вы знаете, вот помимо всего прочего, этот текст служит иллюстрацией для нас, братья и сестры, как мы должны встречать гостей, о чем мы должны заботиться. Этот текст служит подсказкой для нас о том, чтобы в заботах в этих мы не переходили какую-то важную грань, когда важность гостя и важность общения вытесняет вот содержание стола, да? Когда мы хотим изумить вот качеством блюд, количеством блюд тех, кого мы принимаем в гости. И опять-таки, братья и сестры, вот, по-моему, об этом говорил Алексей Михайлович, когда он проповедовал на этот текст, чтобы забота об угощении, она не превращалась в чрезмерную заботу. Да? В этом тексте представлены две женщины, которые служат иллюстрацией различного подхода вот подобной ситуации. Да? Марфа символизирует собой женщины, которые практическим действием хочет отблагодарить Господа, да, готовит этот пир, это угощение, да. И Мария, другой тип, созерцательный тип, да, тип молитвенницы, да, которая, улучшив момент, села у ног Иисуса, чтобы, как это сказано о Марии, матери Господа, чтобы слагать все слова сии в сердце своем. И, наверное, не нужно противопоставлять, не нужно говорить, что нужно только одно или другое. Нужно и то, и другое в правильном балансе, в правильном соотношении. Неправильно, когда мы надеваем на себя маску показного благочестие, говорим, вот Марфа заботится о плотском, о физическом, и об этом не нужно заботиться. Нет, брат и сестра, все на своем месте. Но правда и то, что в этом чрезмерной заботе Марфа теряет что-то принципиально важное, что никакое угощение не сможет восполнить, не сможет возместить. Да? И этот текст помогает нам ответить на вопрос, что в жизни главное. Этот текст помогает ответить на вопрос, а в чем она благая часть. Мы все, рождаясь в поисках этой благой части, которой иногда думаем, что благая часть там, где пожирнее, погуще. Да. И в поисках этого мы не замечаем, как идем по человекам, по людям. Да. Так часто случается, что только во второй половине жизни, когда, собственно, сама жизнь идет к своему завершению, мы озадачены вопросом, а что же в жизни главное? В чем она благая часть. Вот как-то муж Божий Моисей, по-моему, это что у нас, 89-й псалом, молится. Научи нас, Господи, так счислять дни наши, чтобы приобрести нам сердце мудрое. Да, вот. И только во второй половине дня, когда уже понимаешь, что вся та жизнь прошла в суете, в беготне, вот в этом призрачном поиске желания хватить за хвост птицу счастья, фортуны, которая на очередном повороте обманула нас опять, мы, придя в себя, вот здесь очень важно прийти в себя и сказать, а в чем она, благая-то часть, в чем она? Этот текст помогает нам ответить на этот вопрос. Братья и сестры, благая часть прежде всего та и там, где находится Господь Иисус Христос. Благая часть находится там, где Иисус Христос. Вот туда, куда приходит Иисус, там встречай, там ищи благую часть. Благая часть, брат и сестра, это часть, где мы можем сидеть у ног Иисуса и слушать Его Слово. Благая часть встречается не там, где многолюдно, не там, где очень, знаете, эффектное шоу. Я говорю об этом, потому что сейчас это все используется как очень, кажется, выгодные религиозные технологии по привлечению людей. Накорми людей, покажи им чудо, они побегут, они придут. Но благая часть не там, где шумно, не там, где весело. Благая часть часто в тихом веянии ветра. Там, где мы, сидя у ног Иисуса, слушаем Его Слово. Вы знаете, когда я вот читаю этот текст, то невольно задумываюсь, знаете, о каком вопросе? Бог каждому из нас, ну, за редким исключением, подарил способность мыслить и говорить. Я говорю за редким исключением, потому что есть люди, которые не могут использовать голос для того, чтобы выразить свои мысли, они используют жесты. Но большинству из нас дан этот дар мыслить и выражать мысли. Я задаюсь вопросом, почему так случается, что во многословии мы пытаемся быть услышанными. Почему так случается, что некоторые проповеди я помню с моего детства, с молодых ногтей? Почему так случается, что некоторые другие проповеди вылетают в одно ухо, вылетают в другое, не оставляя ни единой мысли, за которую можно было бы зацепиться? Я спрашиваю, почему некоторые песни остаются в моей памяти с тех далеких лет юности, они живут, входят в естество, они, может быть, не очень благозвучны, не очень ритмичны, но они входят в жизнь, ты несешь их через всю жизнь. Почему так бывает, что некоторые песни бывают только на один раз, ты прослушал их, и они не вызывают никаких эмоций, никаких переживаний в твоем сознании. Почему так было, когда говорил Иисус, там не было спящих, Там не было разговаривающих. Почему, как он говорил так, как власть имеющий говорил? И когда он говорил, люди боялись, чтобы он перестал говорить. Продолжи, останься с нами. Как бы хотелось подражать Господу Иисусу Христу. Как бы хотелось, чтобы, выходя на кафедру, мы говорили не так, чтобы только бить воздух, но чтобы каждое слово, каждое сказанное слово попадало в цель. Каждое сказанное слово не оставляло нас в спокойствии, в довольствии, в равнодушии. Каждое сказанное слово проникало до разделения души и духа, духов и мозгов. Не оставляло нас в спокойствии до тех пор, пока оно не приведет нас ко Христу. Это была благая часть, благой выбор Марии – сидеть у ног Иисуса, слушать, записывать, запоминать каждое сказанное слово, потому что это были глаголы жизни вечной. Сам себе говорю, братья и сестры, не многословием, не красноречием, но словами, которые суть дух и жизнь, Иисус оставлял неизгладимое впечатление на своих слушателей. И недаром, когда пройдут десятилетия, Марк, Матфей, Лука, Иоанн сядут, чтобы по тщательному исследованию всего от начала записать, о чем говорил Иисус, как говорил Иисус, чему он учил. Третья очень важная мысль здесь, братья и сестры, благая часть – это та часть, которая пока мы у ног Иисуса, она никогда, никогда не отнимется у нас. Нет таких сил на небе, на земле и в преисподней, которые могли бы отлучить нас от любви Божией во Христе Иисусе. Просто мы не всегда бываем там, где бывает Иисус. Просто для нас находятся извиняющие обстоятельства, чтобы воскресный день во второй половине дня провести его где-то на природе, что тоже само по себе не предосудительно. Но пропуская, не бывая там, где, куда приходит Иисус, мы лишаем себя благословенной возможности иметь аудиенцию с Иисусом. Мы лишаем себя этой привилегии сидеть у ног Иисуса, чтобы внимать глаголам вечной жизни. Я хочу выразить уверенность, брат и сестра, что мы с вами самые счастливые люди на свете. Когда, преодолевая обстоятельства жизни, когда, преодолевая хандру, депрессию, разочарование, которое невольно посещает нас, когда мы годами посещаем церковь, нас посещает разочарование в людях, когда мы все-таки в Доме Божьем, когда мы слушаем эти звуки чудные песнопений, когда ухо наше настраивается на восприятие Слова Господня, мы переживаем состояние благой части. И эта часть, брат и сестра, никогда ничто не может лишить нас. Братья и сестры, пусть Господь благословит нас. Пока живем, мы всегда будем делать выбор. Пока живем, будем жить так, чтобы быть готовыми встретить Иисуса, принять Его, угостить Его. Будем готовы к тому, чтобы слушать Учителя, внимать Его словам и следовать за Ним по дороге жизни. Пусть Господу, возлюбившему нас, будет слава за все. Аминь.